Глава 41. Нед. Я пытался вытащить Оливера, чтобы он помог похоронить Тимоти, но он остался сидеть надутым в своей комнате, как Ахилл в своем шатре. Поэтому вся работа легла на наши с Элли плечи. Оливер не открыл дверь, он не откликнулся на мой стук, даже недовольным ворчанием. Я оставил его и присоединился к группе перед зданием. У Элли, стоявшего рядом с павшим Тимоти, был поистине неземной преображенный вид, он сиял, лицо его пылало, а тело блестело от пота в утреннем свете. Вокруг него стояли четверо братьев, четверо хранителей, братья Энтони, Миклош, Ксавьер и Франц. Они выглядели спокойными и, похоже, были удовлетворены тем, что произошло. Брат Франц принес инструменты для рытья могилы, кирки и лопаты. Брат Энтони сказал, что кладбище неподалеку отсюда, в пустыне. Вероятно, по причинам чистоты обряда братья не касались тела. Я сомневался, что мы с Элли сумеем пронести Тимоти дальше, чем на 10 ярдов, но Элли не дрогнул. Присев на колени, он переплел лодыжки трупа и, подставив плечо под икры Тимоти, показал мне знаком браться посередине. Мы повернули и вместе подняли неподвижную 200-фунтовую груду с земли, слегка пошатываясь. Вслед за братом Энтони мы с Элли зашагали к кладбищу, а остальные братья держались где-то позади. Хотя рассвело совсем недавно, солнце уже палило нещадно, и усилия, затрачиваемые на переноску этого ужасного груза сквозь колышущийся раскаленный воздух пустыни, привели меня в полугаллюцинозное состояние. Открылись поры на коже, колени подкашивались, перед глазами все расплывалось, горло будто сдавила невидимая рука. Передо мной начали прокручиваться повторные замедленные кадры звездного часа Элли. Наиболее значительные моменты отмечались стоп-кадром. Я увидел, как Элли бежит, как наклоняется, чтобы схватить тяжелую базальтовую глыбу, потом снова гонится за Тимоти, настигает его, раскручивается, словно толкатель ядра. Неожиданно рельефно вздуваются мышцы на его правом боку. Элли удивительно плавно протягивает руку, будто собирается легонько стукнуть Тимоти по спине, но вместо этого аккуратно и точно направляет каменный череп в более хрупкий череп Тимоти. Тимоти сгибается, падает, неподвижно лежит, и снова, снова, снова. Погоня, нападение, удар опять и опять прокручиваются в мозгу, как ролик кинохроники. На эти кадры накладываются картинки с другими знакомыми образами смерти, проплывающими призрачной кисеей. Изумленное лицо Ли Харви Освальда, к которому приближается Джек Руби, бесформенная фигура Бобби Кеннеди на кухонном полу, отрезанные головы Мишимы и его спутника, аккуратно положенные на генеральский стол, римский воин, протыкающий копьем фигуру на кресте, ослепительный гриб, вздымающийся над Хиросимой. И снова Элли, снова описывающий траекторию древний тупой предмет, снова удар. Время остановки, поэзия уничтожения. Я споткнулся и чуть не упал, но красота этих образов поддержала меня, наполнив мои потрескивающие суставы и пылающие мышцы новой силой, и я удержался на ногах, прилежный носильщик трупа, с трудом бредущий по крошащейся пропитанной щелочью почве. «Мы пришли», — объявил брат Энтони. «Неужели это кладбище? Я не увидел надгробных камней, вообще никаких знаков. Низенькие серые растения с кожистыми листьями разбросаны беспорядочными пятнами по пустому полю. Тогда я пригляделся повнимательнее, воспринимая окружающее со странной отчетливостью изнеможения, и заметил отдельные неровности на поверхности земли. То участок, казавшийся просевшим на несколько дюймов, то небольшое возвышение, будто здесь были какие-то колебания почвы. Мы бережно опустили Тимоти, и мое освобожденное от груза тело показалось мне невесомым. Я действительно подумал, что сейчас поднимусь в воздух. Ноги у меня дрожали, а руки, помимо моей воли, поднялись на уровень плеч. Передышка была недолгой. Брат Франц подал нам лопаты, и мы начали копать могилу. Он один нам помогал. Остальные трое хранителей стояли поодаль, как истуканы, безмолвно отстраненные. Земля была комковатой и мягкой, вероятно, все силы сцепления молекул были выжжены солнцем Аризоны за десятки миллионов лет. Мы рыли, как рабы, как муравьи, как машины, втыкая лопаты и поднимая, втыкая и поднимая, втыкая и поднимая. Каждый из нас делал свою маленькую ямку, а потом три ямки соединялись. Время от времени мы залезали на чужую территорию. Один раз Элли чуть не пробил мне киркой босую ступню. Но вот работа закончена. Выкопанная нами яма имела футов 7 в длину, 3 в ширину и 4 в глубину. «Достаточно», — произнес брат Франц. Тяжело дыша, обливаясь потом, испытывая головокружение, мы сложили инструменты, отступили назад. Я был на грани истощения и еле держался на ногах. Приступ сухих рвотных позывов напугал меня, я поборол его, превратив в нелепую икоту. Брат Энтони сказал: «Опустите покойника в землю». «Как это? Ничем не накрыв? Бросать землю прямо на лицо, прах к праху? По всей видимости, так и нужно». Собрав остатки сил, мы подняли Тимоти, перетащили через вынутый грунт и опустили вниз. Он лежал на спине, его разбитая голова покоилась на мягкой земле, а глаза, было ли в них удивленное выражение, смотрели на нас. Элли потянулся, закрыл ему глаза и слегка повернул голову на бок, после чего Тимоти стал больше похож на спящего, лежавшего в более удобной для вечного покоя позе. Четверо хранителей заняли места у четырех углов могилы. Братья Миклош, Франц и Ксавьер положили руки на свои медальоны и склонили головы. Брат Энтони, глядя прямо перед собой, произнес короткую молитву на том певучем, неразборчивом языке, на котором братья общались со жрицами, язык ацтеков, атлантов, карманьонцев. Затем, на последних фразах, переключившись на латынь, произнес то, что впоследствии Элли, подтвердив мою догадку, определил как текст девятого таинства. Потом жестом велел нам засыпать могилу. Схватив лопаты, мы начали сбрасывать землю. «Прощай, Тимоти, драгоценный отпрыск истинных американцев, наследник 8 поколений лучшей породы. Кто теперь вступит во владение твоими капиталами? Кто будет нести дальше фамильное имя? Прах к праху. Тонкий слой песка Аризоны покрывает дородное тело. Мы вкалываем, как роботы, Тимоти, и ты исчезаешь из виду. Как и было предначертано с самого начала, как написано в книге черепов 10 000 лет тому назад». «Все обычные занятия на сегодня отменяются», — сказал брат Энтони, когда могила была засыпана и земля утрамбована. «Мы проведем день, погрузившись в медитацию, не будем принимать пищи, посвятив себя раздумьям о таинствах». Но прежде чем мы смогли приступить к раздумьям, нам пришлось еще поработать. Мы вернулись в дом черепов, намереваясь первым делом омыться, и обнаружили в коридоре перед комнатой Оливера брата Леона и брата Бернарда. Их лица были как маски. Они показали внутрь. Оливер лежал навзничь, раскинувшись на своей койке. Очевидно, он позаимствовал нож на кухне и с искусством хирурга, которым ему уже никогда не стать, свел счеты с жизнью, вспоров себе живот и перерезав горло, не пощадив даже предательского отростка между ног. Глубокие разрезы были сделаны твердой рукой. Оставшись дисциплинированным до конца, несгибаемый Оливер предал себя смерти, проявив характерную приверженность к методичности. Довести такое дело до конца я был способен не в большей степени, чем научиться ходить по лунному лучу. Но Оливер всегда обладал необычайной способностью к концентрации. С удивительной бесстрастностью разглядывали мы дело рук его. Многие вещи способны вызвать у меня тошноту, как и у Элли, но в этот день исполнения девятого таинства я лишился всех подобных слабостей. «Есть один среди вас», — произнес брат Энтони, — «кто отказался от вечности ради своих братьев из четырехсторонней фигуры, так, чтобы они смогли постичь значение самоотрицания». «Да, и мы во второй раз побрели к кладбищу. А потом за грехи свои я отскребал толстые запекшиеся потеки крови в комнате, которая принадлежала Оливеру. И, наконец, омылся и сел в одиночестве в своей келье, размышляя о таинствах черепа».